возвращается на тот момент, когда это все еще можно исправить, скажем так, исправить тем, чтобы остаться с честью. И он без доли сомнения говорит: «Я готов». И в этот момент, конечно же...
Ну что, на часах у нас 19:00. Первый день осени. Лето уже подошло к концу.
С Днем Знаний.
С Днем Знаний нас всех. На тех, кто страдает в универе особенно. Вот. И сейчас на экранах идет невероятно артхаусное произведение студии А24 и современного независимого режиссера Дэвида Лоури под названием «Легенда о Зеленом Рыцаре». Это очень интересное произведение, о котором мы сейчас постараемся без спойлеров и без нашей какой-то оценки поговорить, ну, чтобы просто не отбить желание у человека идти, а лучше даже спровоцировать. Потому что, что интересно, мы смотрели 2 дня назад, да? Да, это был вечерний сеанс в понедельник, и четко понимаю, что на такой сеанс особо никто не пойдет, особенно в будние дни вечером. Но... приятно удивило, что зал был частично заполнен. То есть такие релизы, не только Marvel, не только там перепрокат Джокера или что-то такое, могут заставить человека идти во время пандемии в кино.
Тут еще, наверное, важно учитывать то, что это снимала студия, опять-таки, как ты сказал, А24, которая снимала и которая снимает довольно артхаусное кино, но тем не менее кино с бюджетом.
Да.
То есть если мы вспомним «Маяк», да, это артхаусное кино, но в нем играет Дефо, Кабачок, и для артхаусного кино это как-никак
так
уровень.
Так они «Маяк» построили, они же построили вообще, да, весь этот городок,
да,
полностью.
Да, и говоря как бы за сам постановочный процесс, это тоже должен иметь какой-то бюджет фильм. И я говорю к тому, что вот студия А24 сняла «Маяк», «Солнцестояние», по-моему, она еще сняла
«Ведьму».
«Инкарнацию».
Да,
да,
«Ведьма»
возможно.
Это дебют Эггерса, который снял «Маяк». Да.
И таким образом, это студия уже, которая не просто снимает артхаусное кино, а кино с хорошим бюджетом, несмотря на то, что это будет артхаусное кино. И таким образом, зритель уже может быть вовлечен тем, что и хороший маркетинговый ход может быть у этих фильмов, и хорошая презентация кадров, хорошая операторская работа. Понятно, я уже молчу про актерский состав,
да.
И режиссер.
Знаешь, что классно у этого фильма... непривычно, вот прям максимально непривычно, было качественное промо. Те постеры, которые они выпускали, хотелось распечатать себе на стенку персональный, вот когда они на красном фоне, в коронах.
Да,
в...
да.
Я все еще надеюсь, что у нас есть умельцы, которые умеют штамповать такие постеры. Знаешь, не вот вариации каких-то фанатов. Это редкий случай, когда прям оригинальное произведение, оно настолько целостное, настолько круто визуально выглядит. Потому что, ну, редко такой стиль проявляется вот в картинах с бюджетом, рассчитанным больше на нишевый прокат, больше на фестивале. Потому что крутые плакаты, крутые постеры, они всегда есть у более масштабных франшиз, у более масштабных фильмов, у более всего вот такого. Marvel, DC, вот все в таком направлении.
Ну, первые вот, например, 20 минут я просто наблюдал даже не за самой историей, ну, хотя за ней тоже я наблюдал, но в первую очередь я наблюдал за цветокоррекцией, за кадром, за операторской работой, как следует
плавно.
Кадр. Да, да, то есть у меня в голове было очень много... я вспоминал всех режиссеров, по кадрам которым мне напоминает вот это их работу, то есть... Мне в какой-то момент, я тебе говорил, Андерсона он напомнил, Уэса Андерсона,
да.
Если бы тот снимал в какой-нибудь темной цветокоррекции там для DC. И, собственно говоря, сам Лоури, режиссер, он же фанат Тарковского, как оказалось. И это можно, вот эту вот темную атмосферу можно хорошо просмотреть.
И вязкое тянущееся пространство. У Тарковского же его, почему... Его многие современные киноделы, скажем так, любят называть душным очень. Есть, типа, 2 полярных отношения к Тарковскому. У нас, по крайней мере. Гений, ну вот, которого надо просто покадрово повторять. И душнило, который просто слишком заумно пытается высказаться по поводу всего. И вот я больше отношусь к, типа, к какому-то среднему, в средней позиции, потому что есть некоторые вещи перемудренные, но есть и действительно великие вещи, которые типа, оставили свой след. И на нем же сейчас очень многие поколения на Западе учатся. То есть его прям фильмы, это методички для многих, как работать с пространством, как работать со временем. Потому что здесь вот эта тянучая, вязкая атмосфера, которая тебя постепенно захватывает и затягивает к себе, ну, это вау. Ему надо, Лоури надо отдать должное, потому что затягивает он... Он знает, как это сделать правильно. У него диалоги, они напоминают Тарантино, что удивительно, потому что перебрасывание аргументами и точками зрения происходит максимально, знаешь, не натянуто. Вот, естественно. Но при этом сама по себе атмосфера и движение камеры, движение, смена планов. Именно Триер, Тарковский, ну, правда, Триер тоже фанат Тарковского. Вот, но все в таком духе. Что первым бросается в глаза, это качество картинки. Качество и детализации, проработка сцены внутри. Потому что даже вот открывающая сцена с гусями и козой, если бы фильм еще так продлился минут 10, я бы все равно не смог оторваться от экрана. А, в принципе, что нужно знать о легенде о Зеленом рыцаре? Знать на самом деле много. У нас есть пост в инсте про персонажей. Это первое, что стоит знать, потому что если мы сейчас будем рассказывать, затянется надолго. А второе, сейчас вкратце, в целом, введем в курс дела. Сама по себе легенда, поэма — это культурно значимое произведение неизвестного автора 15 века. Вот, оно само по себе существует в мифологии уже на протяжении всего этого времени, то есть этот оригинальное произведение одно до нашего времени дошло, и его исследованием даже занимался Толкин,
да.
Говоря, что это типа очень-очень многообразная, пестрая карта вот того вот средневекового мира, тех каких-то взглядов и вот тому подобного, которая нам позволяет понять лучше, что происходит.
Причем он об этом, если не ошибаюсь, говорил, потому что он читал по ней лекцию, насколько я знаю. И насколько я знаю, он читал о ней лекции и вот буквально так выражался про эту поэму в то время, как он уже написал или дописывал «Властелина колец», но еще не издал его. То есть даже сама эта поэма могла в прямой мере повлиять на то, как он мог создать «Властелина колец», из чего он мог, скажем так, списывать. Ну, списывать в смысле в хорошем, то есть ориентироваться на какие-то мифологические догмы.
Будет интересно, не знаю, правда, возможно ли это подтвердить либо опровергнуть, но если путь хоббитов за кольцом, с кольцом, это аллюзия на путь Гавейна через испытания к финальной точке. Но кроме Толкина, в целом интерес проявляли к этой легенде не только сейчас. Еще в 1984 году вышла экранизация этой поэмы, и главную роль в ней играл Шон Коннери. Вот. Но на самом деле она была супер непопулярная, она была известна только вот в рамках Британии, ну и пользовалась там спросом. А уже история с современной интерпретацией, с современной картиной Лоури, она, наверное, тянет на, ну, как минимум, на достойный фильм по рыцарской тематике. Но, возможно, ты со мной согласишься, что это почти идеальное кино, вот, которое связано на рыцарской эстетике и на теме вот такой вот романтической какого-то исхода рыцаря и его пути, и его становления.
Да, возможно, потому что Лоури сам заявлял о том, открыто он заявлял о том, что это кино открыто для интерпретации, всех интерпретаций зрителя. Я закончу то, о чем ты говорил, то, о чем ты начал говорить. Дело в том, что вот эта вот поэма о Зеленом рыцаре, которая и легла в основу фильма, она не единственная история про Зеленого рыцаря. То есть я сейчас не говорю про истории, которые были уже сняты, то есть не в истории кино, а непосредственно
в цикле поэм
Артуровском. Дело в том, что легенда про Зеленого рыцаря — это один из составляющих мифов, артуровских мифов, цепочки артуровских мифов. Mm-hmm. Артур в нем, понятное дело, присутствует. Но у самого Зеленого рыцаря тоже есть небольшая цепочка мифов и истории поэм разного типа. То есть вот это вот конкретно неизвестного автора легла в основу фильма Лоури, но также вместе с ней есть некоторые элементы и других историй про этого же, про этого же Зелёного рыцаря. Например, есть история о том, где он является стражником короля Артура и наоборот является как бы позитивным персонажем, помогая ему побороть колдуна. И это, знаешь, по меньшей мере вот два примера, их на самом деле по истории, я так понимаю, их намного больше, но дело в том, что вот, что мы имеем. У нас есть цикл артуровских мифов, в котором есть Зелёный рыцарь, и у этого Зелёного рыцаря тоже есть небольшой цикл.
Да.
Лоури взял кусочек того, кусочек того, кусочек того, и сделал, и снял свое собственное кино, которая по большей мере напоминает вот эту вот поэму, но в целом является собой самостоятельный фильм. И если задача поэмы была рассказать... Ну, если мы там успеем, если мы хотим чуть-чуть проспойлерить, мы в конце, возможно, там чуть-чуть расскажем про эту поэму. Задача поэмы была рассказать не так про Сэра Гавейна, сколько про Зелёного рыцаря. Ну, или о чем-то там еще, о чем мы, опять-таки, потом поведаем. Задача же фильма... была рассказать про путь Гавейна. И фильм это делает. И дальше вот каким, собственно, образом он это делает.
Кстати, интересно, что это не самая, далеко не самая очевидная и популярная поэма из этого цикла, которую бы стоило экранизировать. И даже не то, что стоило, а к которой мог бы обратиться довольно молодой режиссер, для которого это всего лишь шестая картина. В чем вообще смысл этой поэмы? В Новый год, в канун Рождества, в Камелот приходит загадочный рыцарь, антропоморфное существо, напоминающее собой... Даже не знаю, как это правильно описать, но, короче, вот создание антропоморфного вида, и он предлагает пари. Очень простое пари, что он обращается к Артуру, что тот из твоих рыцарей, чей меч там всех сильней, а сердце всех отважней, решится нанести мне удар. Но только пускай он будет готов через год и один день принять абсолютно симметричный удар, прийти ко мне в зеленую часовню, я буду его там ждать. Ну и все. То есть это как бы очень простая мораль, очень простая история, но она дает как раз-таки огромное поле для акцентов, которые удачно расставляет автор. Потому что когда у тебя в распоряжении настолько обширный концепт, ну то есть просто пари, для средневековья дуэль — это не что-то из ряда вон выходящее. Это, наоборот, повседневное. И что еще важно заметить, сэр Гавейн — это не совсем рыцарь. То есть его подвигов, их как бы нет. Он скорее прожигает, так знаешь, гедонистически живет свою жизнь. Он прожигает просто будни. И когда король Артур хочет его понять чуть-чуть лучше, то есть узнать его какие-то сильные стороны, слабые стороны, увидеть его страхи и понять, перед чем он не остановится и пойдет вперед, он сталкивается с тем, что ему нечего рассказать, ему нечего поведать. И вот этот момент, он более основополагающий для отправки в поход, чем пари этого рыцаря. То есть он ищет как бы для себя статус рыцаря, он ищет для себя причину, почему его честь, его достоинство, они определяют его в этом обществе таким образом. То есть это вот очень нестандартная и непопулярная, наверное, из-за этого рыцарская поэма, которая нам показывает не доблестного Ланселота или выходит там из классических поэм про короля Артура и Мерлина. Это больше про человека, который уже тогда пытается найти свой путь. Ну вот, и этот путь как раз-таки шикарно экранизирует именно тем, что мы в фильме видим не цель конечную, а сам путь к ней и его изменения.
Его этот путь начинается с того момента, когда его мать Моргана, а это становится довольно ясным, внимание, спойлер, она, собственно, и призывает этого зеленого рыцаря.
Да.
И если в фильме дальше мы будем видеть довольно непонятные вещи, которые будут твориться в кадре и с главным героем, эта вещь довольно понятная.
И единственное, которое нельзя иначе интерпретировать.
Ее, да, ее довольно прямо можно вот интерпретировать. Это сказать то, что мать всячески пыталась найти путь для своего сына, чтобы у него была своя легенда. Потому что когда Артур сказал ему, что вот так и так, ты скоро, ну, он намекал всячески на это, ты скоро станешь королем, на что Гавейн ответил, как я могу стать королем, как я могу вообще хотя бы рыцарем стать, если у меня нету, у меня нету своей легенды. Ну, это дается под призмой средневековых, скажем так, традиций, это в фильме намного красноречивее сказано и показано. И мать специально для этого призывает, она колдунья, она призывает зеленого рыцаря, чтобы он стал вот этим вот катализатором для создания, для начала его легенды. И пускай это чрезвычайно тяжело для ее сына, она всячески ему в этом помогает. И дальше мы можем это видеть в том, это будет проявляться в фильме в том, что она даст ему в путь, во-первых, зеленый пояс, который должен защитить его от гибели, которая, в принципе, его ждет, потому что он нанес смертельный удар зеленому рыцарю, он отрубил ему голову. Соответственно, удар будет точно таким же.
И но это, кстати, еще не спойлеры.
В любом случае, в фильме присутствуют разные образы, и их несколько, как минимум 2-3, которые подталкивают на мысль о том, что мать следит за Гавейном, она всячески присутствует и всячески помогает ему пережить то путешествие, которому он следует.
Тебе не показалось момент, когда она падает в обморок, когда он наносит удар, что она не рассчитывала, что он нанесет такой удар? Мне кажется, она хотела его просто проверить на мужественность и подчеркнуть его доблесть, что когда он склоняется перед ним на колено и говорит «руби», но наноси удар, что тот либо нанесет очень незначительный удар и
скажет... Потому что, да, он сам говорил, можешь нанести и порез, я вот. Тебе тоже отвечу
порезом.
То есть порезом.
На порез я отвечу порезом, на отсечение я отвечу отсечением. И мне кажется, что вот она теряет сознание именно из-за самого факта, что она создала прецедент, который... ну, уже не контролируется ею.
И дело что-то в том, что как раз именно этим видом убийства, которое производит Гавейн по отношению к зеленому рыцарю, показывает его не рыцарь, как бы это объяснить?
Отсутствие доблести и чести.
Отсутствие, вот да, всяческие рыцарских качеств, потому что это, знаешь, было жадное убийство. То есть какой смысл убивать того, кого можно ранить? Потому да. что и он ранит тебя в ответ. Да, он не знал, что зеленый рыцарь на самом деле вот такое вот существо-монстр, который подымет свою голову и побежит. Но тем не менее, он его предупредил. Но Гавейн решил отрубить ему голову и поступить настолько крайним образом. На глазах у всех, у всего Камелота он решил, что...
Безоружного.
Да, я убью его максимально жестоким способом. За что и в дальнейшем он будет платиться своим страхом. То есть он хочет стать рыцарем, но пока что ничего не делает для того, и ничего не делает из того, что настоящий рыцарь должен делать.
По кодексу, как
да,
мы знаем.
И делает.
Сам мотив его как больше антигероя тоже завораживает, потому что мы сталкиваемся с таким медитативным исследованием вот этого внутреннего мира, когда между какой-то рациональностью, какой-то небольшой, возможно, хитростью, граничащей с честью, снова-таки, и здоровым смыслом, мы пересекаемся с рыцарским кодексом, которому необходимо соответствовать, потому что дух времени, потому что контекст, потому что еще много причин обязывают. И вот потенциально это... больше стремление автора показать, я имею в виду автора еще неизвестного, который создал саму поэму, а вот Лоури, что интерпретация, вот эта вся, она не просто актуальна для нас, это скорее одна из немногих поэм рыцарских, которые в целом выделяются из всего цикла и больше совпадают с нашим временем, чем вот с тем, когда они были написаны. Потому что знаешь, когда это с таким воодушевлением, когда это стремящийся приподнять какой-то дух, когда это романтизированные и очень сильно преувеличенные истории, это одно. Ну, то есть ты видишь сразу архетипичные образы, и ты видишь в целом, что король Артур — это и так позитивный персонаж, Мерлин — это и так колдун, который придет на помощь. Кстати, здесь он просто машет головой королю Артуру и, видимо, показывает, что не надо лезть. То есть, когда открывается дверь, и он видит зеленого рыцаря, я уверен, что он понимает, что это за магия. Он понимает... что это за существо, и понимает последующее событие, но он его останавливает. как будто пытаясь помочь Моргане провернуть этот план. Но сейчас не об этом, а больше о другом, о том, что человеческий фактор здесь — это именно человеческий фактор. Это не просто честь и доблесть вопреки. Это скорее стремление, чтобы они хоть как-то внутри выработались, хоть как-то уцепиться за них и назвать себя честно рыцарем.
Мне кажется, это еще в той мере актуально для нас. Почему, собственно, Лоури взял именно эту поэму за основу. Потому что, ну, опять-таки, я просто повторюсь, возможно, более кратко скажу то, что ты сказал. Эта история говорит о становлении. Эта да. история говорит о становлении рыцаря вместо того, чтобы рассказать,
его
подвиги, как он выглядит.
И как он выглядит, да.
Потому что, ну, по сути, спойлер это или не спойлер, мы не будем видеть до конца, до самого конца, как выглядит рыцарь, потому что Гавейн не показан как рыцарь. Он показан как тот, кому, возможно, предречено, или как человек, которому, возможно, имеет шанс стать рыцарем, но который рыцарем еще не является. И по этой причине смотреть на становление персонажа, что, ну, знаешь, для наших лет, для нашего времени актуально намного, намного и интереснее смотреть за этим, читать, слушать.
Это очень напоминает наш предыдущий выпуск про «Унесённых ветром», сама по себе структура фильма.
Да, я тоже об этом подумал.
Потому что, да, вот, это модель повествования, когда нас интересует больше не финальный ответ, а вот происходящее внутри. Это как будто вот эти вот настроения какие-то Миядзаки, они прям пронизывают кадр. Ни стилистикой, ни какой-то вот открытостью или добротой. Это скорее именно сама форма. Но что больше удивляет, мне кажется, в нашем случае и в случае фильма, это то, что Лоури таки решил перенести саму по себе основную канву поэмы. Он не пошел в прям вольный пересказ, знаешь, как это сейчас модно, потому что если вспомнить «Меч короля Артура» от Гая Ричи, это очень лощеное, это очень стильное, это прям голливудская картинка с кучей слоумо, это то, что надо смотреть не только с мыслью о том, что это рыцарская поэма, но еще и с мыслью о том, что это голливудский блокбастер, и для него делать надо скидки. Прям очень сильные скидки. А сейчас, наоборот, выходит фильм во время, когда летние блокбастеры, летние слоты как раз свободны. Выходит более такая... Вот Теренс Малик и Триер, и Тарковский — это прям наиболее, мне кажется, близкая характеристика кадров, которые мы видим. И вот это по духу вообще не то, что сделал Ричи. Это скорее попытка действительно перенести хаотичность поэмы на экран. Потому что недосказанность и вот эта образность и иллюзорность, которая тут присутствует, но это же в полной мере, как когда ты читаешь поэму, не можешь понять до конца, что же происходит. То есть в твоем воображении рождаются символы, а их реальность и соответствие содержанию может вообще быть бессвязанной. Ну, то есть это как бы вот эта мысль там появилась про даже ту же сцену с Святой Винифредой. До конца не будет понятно, это был его приступ галлюцинации во сне, или же это все-таки были реальные события.
Кстати, в поэме этой части не было.
Да. В поэме есть... И в поэме структура другая, но сама канва общая, она прям перенесена буквально.
Причем каждое вот это вот действие, которое присутствует, каждое испытание, которое присутствует в походе Гавейна, оно так или иначе, вот почему на чем основывается наш тезис о том, что он еще не рыцарь, а тот человек, которому необходимо доказать, что он рыцарь, или стать, что он рыцарь. Потому что в своем походе, вот этом вот большом приключении, каждое испытание направлено на то, чтобы он проявил так или иначе одно качество, там, какую-то одну характеристику, которая присуща рыцарю. И вот со святой Винифредой как раз оно заключалось в том, буквально там краткая фраза была, когда...
А что мне за это будет?
Что мне за это
как
будет?
Как ты можешь такое спрашивать?
Да.
Как? Вот как ты в этот момент можешь такое спрашивать?
И рыцарь такое не спрашивает.
Вот. Это еще было классно, когда его отправляли в сам путь, его напутствовали в Камелоте. Ему говорит Гвиневра, жена короля Артура, его тетя и по совместительству королева средневековой Британии и Англии, что пускай тебя охраняют 5 рыцарских доблестей. И вот по ходу все эти 5 мы видим в этих сценах как раз-таки, когда в конечном итоге он проходит постепенно эти стадии отрицания, принятия и уже как бы несет в себе какие-то остатки этих доблестей. Знаешь, но все равно что-то, какие-то действия, они оставляют след. И вот даже вот этот вот какой-то максимально неуверенный, максимально тщедушный вопрос, а что мне за это будет, он показывает вообще природу этого Гавейна.
Причем это только одна из доблестей, потому что это же тоже было одно из испытаний. До этого было испытание с... кто же это был? Это был выживший после битвы вот этот вот коротышка.
А, это в лесу. Банда этих, да. Ну, как банда, шайка из 3 разбойников.
Да, мы, наверное, плавно переходим к части со спойлерами, поэтому...
Да, если да. Вы хотите прям посмотреть без спойлеров, лучше жмите на паузу прямо сейчас, потом дослушайте, если нет, ну, мы вас предупредили.
То ради бога. Вот, вот этот вот малой, так сказать, в этом же тоже проявляется одна из доблестей, потому что он дает ему, ну, довольно много информации, Гавейну, потому что тот у него спрашивает, как пройти к Зелёному рыцарю, как,
да.
Куда и что. На что тот спрашивает, точнее просит, я там так и так.
А как ты меня отблагодаришь?
Как ты меня отблагодаришь? На что Гавейн сначала говорит, что я тебя благодарю в устной форме, как бы, спасибо.
Спасибо,
да,
я погнал.
Да, да. Но через какое-то время он дает ему монетку. Что, в принципе, означает, что он чем-то отплатил, но отплатил крайне неохотно и крайне нещедро. Что также говорит о том, что он доблесть еще одну не подтвердил как рыцарь. Соответственно, он уже провалил 2 испытание. Ну, хронологически это было первое,
да.
Но...
По нашей хронологии
да,
второе.
Да, по нашей хронологии это второе. Вторая доблесть, которая у него не удалась,
да,
для подтверждения.
Кстати, у них был уникально классный диалог вот с этим коротышкой на поле боя. Это было очень классно, потому что тот тоже показывает себя полностью лишенным этих качеств. И мы как будто уравниваемся, точнее, кто-то уравнивается по уровню отсутствия чести и доблести наконец-то с Гавейном. Если до этого, как сам Гавейн говорил, он находится, и что вот когда его король Артур спрашивает, что ты сейчас видишь за круглым столом, он говорит, легенды и вот, ну, достижения, вот это все, то когда коротышка рассказывает, что он бы мог сейчас умереть вместе с его братьями, но там его мать сдержала, там спрятала, мы видим, что внутри у него тоже ровным счетом нет никаких попыток, никаких стремлений и вот к этим, ну, к этим чеснотам. И вот этот как-то диалог даже больше показывает истинную суть Гавейна, чем сцена перед финальной. Вот та вот,
да,
его...
Да, да, то его видение.
Да, то его видение.
Еще, знаешь, как назывались эти великаны, которые были, я так понимаю, в видении?
Ну, великанши... Гавейна. Нет, они были не в видении, это же как раз лис наоборот на них рычал. Великанши, их, у них нет названия, это, я так понимаю... либо визуализация из кельтской мифологии языческих богов, которые отвечают за силы природы, либо это перенос уже из скандинавской мифологии, потому что там великанши, они непосредственно вот богини. Но больше я склоняюсь к первому варианту, потому что когда они пытаются сказать, это превращается в шум воздуха в горах.
В любом случае, когда Гавейн просит их отнести его на плече своем, потому что ему еще предстоит недолгий путь, лис, который сопутствует его в пути, сопутствует в пути, да, каламбур, Гавейн опять-таки просит их помочь ему, на что лис запрещает ему это, точнее, он запрещает великану притрагиваться к Гавейну, он отгоняет великана, тем самым говоря, ну, показывая или говоря, да, или показывая Гавейну, что он должен пройти этот путь сам, невзирая на какую-то помощь со стороны, это его путь. И таким образом, не то чтобы... Это в любом случае показывает еще одну доблесть, что этот путь должен пройден быть рыцарем самим, в одиночку.
Правда, потом, я так понимаю, как раз Лиза становится финальной проверкой на его решительность,
да,
когда
да.
между ними складывается диалог, что «отступи, вернись, я никому не расскажу, но, дурак, опомнись, ты не выживешь, это же удар будет равносильный твоему». И он будет смертельный. Тот говорит, нет, я все-таки пойду, я должен там честь, доблесть. И он говорит, так, а что ты тогда идешь в этом зеленом поясе? Вот правда, я все еще не могу понять момент с двумя зелеными поясами, которые существуют в этой истории. Потому что первый зеленый пояс он потерял. Он же тогда лишился, когда его поймали в лесу.
И... Я, вот да, я об этом читал, смотрел, и я так понимаю, что вот эта дама, жена...
Лорда Бертилака, да.
Да. Собственно, это было финальное испытание, так сказать. Ну, или предфинальное, правильнее.
Похотью и любовью.
Да. Ее же играла та же актриса, которая Хрисе играла... Рикандр. Да, играла возлюбленную Гавейна. И дело-то в том состояло, что Гавейн... А мы помним, что ближе к началу его вот эта вот возлюбленная... Кстати, она, я так понимаю, была проституткой.
Ну, как минимум, она была просто вот из самых низших,
да,
слоев ниже, точно.
Да. Она просила стать его леди. На что Гавейн не дал точного ответа, и тем самым он...
Да, она рассчитывала, что он ее приравняет к себе по статусу.
Да,
то есть
да.
даже не столько леди, сколько она хотела, чтобы приравняться к нему по статусу.
Но он засомневался, потому что, опять-таки, статус дал знать о своем. И в тот момент, когда он приходит в замок, он встречает девушку. Ну, мы видим как бы то, что видит Гавейн. Он видит эту даму, а эта дама как раз-таки жена хозяина. Он видит ее точно так же, как свою возлюбленную. Но только с разницей в статусе. Это его возлюбленная только в том статусе, в котором она ему как раз дозволена. Ну, скажем так,
да.
на то время.
И
да?
она хочет быть.
И таким образом ему дается вот такой вот презент похоти высшей меры для Гавейна, который и есть испытанием для него. Потому что мы еще вспомним тот уговор между...
Лордом Бертилаком и Гавейном.
Да.
Он, кстати, вот буквально переносится из самой поэмы.
Да.
И это в целом финальная часть этой поэмы, когда он прибывает в замок, и лорд Бертилак ему предлагает... Ну, даже больше пари. Сэр Гавейн очень любил пари, как мы видим. Прям души в них не чаял. Но пари заключалось в следующем. Лорд Бертилак в это время, я так понимаю, охотился наперед, то есть как раз перед своим отъездом, чтобы оставить больше провизии в замке. И он сказал, что все, что он ловит за эти дни, за этих там три дня, пока находился сэр Гавейн у них, это его дружеский презент Гавейну. Но Гавейн должен отдать ему все то, что он получит в его доме. На что Гавейн примерно так же, как в фильме, реагирует с непониманием, потому что что он может получить в его доме, следуя рыцарскому кодексу, рыцарскому вот этому вот пониманию чести. Но там как раз-таки он и сам говорит лорд Бертилак своей жене в поэме, чтобы она его соблазнила. И он проходит все эти три испытания в поэме, потому что максимум, который он отдает Бертилаку, это первый раз, первый день это один поцелуй, второй день два поцелуя, третий день три поцелуя, но у него остается зеленый пояс, который ему связала только она. То есть в поэме нет второго зеленого пояса, есть
mm-hmm.
первый, который он получает от этой леди Бертилак. И она говорит, что этот пояс убережет тебя от любых увечий. И он как бы утаивает от лорда Бертилака, что этот пояс у него есть, и он просто ему отдает три поцелуя.
В любом случае, в фильме и в поэме он не отдает тот пояс, который как
да.
раз-таки даст ему возможность избежать смерти от рук зеленого рыцаря. И это становится камнем преткновения к его доблести, которую он должен был доказать, но в итоге не доказал. В фильме это очень ярко показано, мы не будем даже это спойлерить, это было великолепно.
Да.
Как минимум, я считаю, это был великолепный референс, саспенс, который это был видение, нарушен. Которое, да.
Да, стоит вообще всего, чтобы вы пошли в кино, посмотрели, 100%.
И так или иначе он получает этот пояс, но так или иначе он опять в который раз доказывает то, что он не доблестный рыцарь. И да, собственно, он подходит уже к своему завершению пути.
Короче, он проходит максимально классическую историю для любого персонажа. У него изначально есть какие-то вводные, перед ним появляется вызов, он отправляется в путь, проходит через стадии, когда его ждет испытание, когда происходит кульминация, ну и потом уже развязка. На самом деле момент с кульминацией и развязкой наступает еще дальше, чем кажется, когда он... В момент, когда он получает зеленый пояс, второй, кажется, что это и есть кульминация. Но вспоминаем потом второе видение, вот это вот самое масштабное. И вот именно в этот момент, мне кажется, есть сама по себе кульминация, которая превращается в развязку.
Дело в том, что она состоит, как мне кажется, там, как можно это максимально просто подать, в том, что... Гавейн сам себя представляет, или ему представляется, тот сборник всего того, что за этот путь, за, в принципе, свою жизнь, как он ее прожил, кем он является. То есть, да, он убегает от Зеленого Рыцаря, и дальше он видит все то, что будет происходить с ним по той причине и по тем причинам, по каким догмам, скажем так, он свою жизнь прожил. То есть как он в этом пути, который нам был показан в фильме, да, не доказывал доблестные части рыцаря. Как он все так же продолжил свою, с одной стороны, гедонистическую жизнь, да, и с другой стороны, жизнь в страхе. Потому что мы видим, как у него рождается первенец от его леди, которая так и не стала его леди,
да. которую он бросил.
Да. Сын в итоге умирает на поле боя, на котором мы уже видим лицо Гавейна, которое чрезвычайно неуверенное. В нем засомневались жители, его сограждане. Его ждал брак с женщиной, которую он не любил. И этот брак, его трон, все было нарушено в итоге. По той причине, что он боялся. По той причине, что он всячески не доказывал то, что должен доказать рыцарь. И в конце он сам, понимая это все, снимает зеленый этот пояс, и видим мы видим то, что мы видим. Он умирает точно так же, как он должен был умереть в самом начале, много лет тому назад, как следует умереть рыцарю.
Да.
Он это понимает.
Теряется голова, да.
И он возвращается на тот момент, когда это все еще можно исправить, скажем так, исправить тем, чтобы остаться с честью. И он без доли сомнения говорит: «Я готов». И в этот момент, конечно же, Зеленый Рыцарь наклоняется и говорит: «Вот видите, сэр Гавейн, не теряйте больше голову». И на самом деле это все то, что нам нужно знать, потому что дальше... Ну, я... Это, знаешь, многие говорят, что это открытый финал. Для меня это довольно закрытый финал,
да.
Зеленый Рыцарь его пожалел. Ну, как пожалел? Он сделал то, что должен был. Он сделал из него рыцаря.
Да, он прошел испытание, через которое... Возможно, другой бы никто из тех, кто заседает рядом с королем Артуром, и не прошли бы. Потому что в целом мораль здесь больше... И автор, возможно, это и закладывает, неизвестный, в саму изначально поэму, потому что в поэме он тоже не умирает. Но мораль здесь как раз про метание. Метание и вот про процесс. Процесс перехода от одного статуса к другому. Причем внутреннего, то есть не внешнего показушного, который позволил бы, как это изначально решил для себя Гавейн, получить восхваление в трактирах, получить кукольные постановки по его подвигу, получить известность в по всему королевству в замках, как говорит лорд Бертилак, что, мне кажется, во всех замках королевства вас почествовали, так сказать, вашу историю передавали из уст в уста и в целом прославляли ваше имя. А это вот тот процесс и те скитания, которые его и определят, потому что сам автор поэмы, он выступает уже тогда с какой-то определенной критикой рыцарского кодекса, потому что в самой поэме можно найти вот эти элементы, когда рациональные взгляды больше побеждают, чем необходимость быть до конца вот доблестным и честным, честолюбивым больше даже. Вот. А вот это все в комплексе, оно как будто, да, дает нам закрытый финал. Закрытый финал законченного пари, законченного поединка рождественского между одним достойным существом, созданным не по его воле, и одним бесчестным рыцарем, стремящимся стать как раз-таки достойным этого звания.
Кем он, в принципе, и стал в самом конце.
Да. И это хорошо, что ответ здесь остается вот на этом этапе, когда нас уже не столько волнует последующее, сколько волнует уже прошлое, ну, с точки зрения персонажа. Нам как бы открыт путь и для интерпретаций, которые не хочется сюда добавлять. В целом это даже больше напоминает очень реально хорошую книгу и поэму, когда, закрывая последнюю страницу, ты полностью согласен с решением. Да. То есть это точно не «Игра престолов» по масштабу и стилистике, и тем более по глупости финала. Это точно не безвкусность, при всей моей любви к Гаю Ричи, которой он наполнил тематику рыцарских фильмов. Это точно не любовь к историзму, любовь к точности, которой пронизана фильмография Ридли Скотта, который сейчас вот выпустит буквально в ноябре «Дуэль» с Адамом Драйвером и Мэттом Дэймоном, которая будет точно более жестокой, более исторически достоверной, вот, с большим количеством страданий. Но это скорее, как мне кажется, все-таки идеальная экранизация рыцарского романтизма, которую мы, по крайней мере, можем понять и можем принять. Вот. Это артхаус, который точно стоит увидеть, и это тот редкий случай, когда, правда, не для студии 24, но все же, почти всех их фильмы надо смотреть на большом экране, но это точно. Если «Маяк» еще как-то можно на ноутбуке, то тут надо идти обязательно за видами, прекрасными видами Ирландии, Шотландии, Британии в целом. Это невероятное зрелище. Поэтому, если у вас будет время, если у вас будет желание, если у вас найдется мотивация после этого выпуска сходить, будем только рады. Фильм идет в прокате. Надеюсь, это было интересно. Всем спасибо за ваше внимание и пока.
Всем пока.